Тема, которую сейчас мы просто так не сможем затронуть и объяснить, в двух словах тем более.
Тема «Вода в Эльдорадо» написана целые труды, которые посвящали ученые разбору, что такое, как должен мусульманин проявлять вода в отношении неверных, как он должен проявлять вода в отношении мусульман. У нас, субханаллах, как раз две крайности. Одни взялись на вода настолько, отрицать свою принадлежность к куфру и кафиру настолько, что они туда включили всех дружно. Кто с ним не согласен, тоже. Дело дошло до того, что они распространили это и на своих же братьев-мусульман, и на кафиров, и на всех. И также есть те, которые сегодня говорят, верующие все братья, и на мальмадуру на их, христиане тоже веруют по-своему, иудеи тоже. И они тоже будут в раю согласно своим поступкам. Я не знаю, насколько это имеет фитнес здесь, например, но там, в России, это имеет очень неплохое место быть. Потому что есть те, которые проповедуют это. Как мы знаем, сегодня, например, есть один человек, так называемый ученый, выпускник Азгара, который создал даже целый комитет, организацию под названием «Мы все, мол, братья». А по Адаму у нас не должны разделяться, например, по религиозным признакам. Мол, все мы это люди, и нам должны объединиться на этой общей человеческой основе. То есть, как можно объединиться с человеком, который отрицает это или то положение в шариате? Тем более, когда возникает такая проблема. Когда вот, например, в Москве, вообще по всему миру уже, помните, была история с карикатурами на пророка?
Да-да.
Все помнят эту ситуацию, субханаллах. Что было? В других странах, например, мусульмане поднимались все для того, чтобы выразить свою ненависть. Во многих громили посольства. Во многих устраивали хотя бы митинги, шествия, там это все было в открытую. То есть показать кафирам то, что они совершили в шариатском государстве, за это казнят. Поэтому, например, почему шейх Ислам ибн Таймия написал свою известную книгу «Сваримуль Маслюль аля Шатинур Расуль» – «Обнаженный меч против того, кто обругал пророка». Причина была какова? В свое время в Дамаске один из христиан обругал пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ничего не приметного, вроде бы кафир, у которого нет никакого положения, обругал пророка, весть распространилась. И шейх Ислам в свое время поднял народ для того, чтобы его поймали. Этого христианина. Правителю доложили, что там идут такие беспорядки, его посадили в тюрьму, как всегда. И шейх Ислам в тюрьме написал эту свою книгу «Сваримуль Маслюль аля Шатинур Расуль». И эта книга стала известна, она сейчас преподается, по ней есть огромное количество лекций, по ней шар. Субханаллах. В ней написывает положение, каково бывает, когда человек ругает пророка, салсалям, из числа кафиров. И тем более мы говорим про бара. Мы должны и так его проявлять. А что же бывает, когда человек ругает посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Субханаллах. Конечно же, здесь вообще нет никакого сомнения в том, что ненависть должна стоять выше. Так вот, в Москве возле здания ЕС, Европейского Союза, когда пошли наши мусульмане на митинг, когда пришли туда, оказалось, что на одного человека из числа мусульман приходится 5 так называемых представителей органов. Это не гласит о том, что мусульман было много, а их еще больше. Нет. Представителей органов было человек 100. А мусульман было человек 20, которые робко стояли с плакатами и молчали. Журналистов было ровно столько же, еще сотни человек, которые бегали и не знали, у кого взять интервью. Что они думают по поводу этого? Так как там набрали даже 20 человек, те, которые пошли за деньги туда, они стояли просто с плакатами, молчали, не знали, что сказать. Им сказали, час постойте, потом уйдете, получите свою зарплату. Вот это вот так, как мусульмане, конечно же, это показывает, что в рядах идет раскол. И эти, и те, субханаллах, сколько раз это уже вы видели, такую ситуацию. Но положение, например, почему мы относимся к кафиру подобным образом, проявляем к ним непричастность, к их куфру, к их ширку. По причине того, что они ненавидят религию Аллаха. они выступают против него и выступают против пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тем более. Так вот, шейху Ислам в своей книге «Шатим Салим аль-Масуля Шатим аль-Расуль» упомянул, что тот, кто обругал посланника Аллаха, юктель, его должны казнить, даже если он покаялся, даже если он принес таубу перед людьми, его казнят. Это мы говорим про пророка Салсана. Многие ученые видели в свое время, считали, что необходимо казнить любого, кто вздумает оскорбить не только пророка, но и сахабов, что он должен быть казнен. Известная история, когда ученик Суфьяна ас-Саури, Мухаммад аль-Фирьяби, передавая историю от него, сказал: Суфьян ас-Саури однажды преподавал, к нему подошел человек и спросил, как нам быть с человеком, который оскорблял Абу Бакра. Он сказал: кафир билляхи л-азим. И люди вокруг Суфьяна столпились группы. Почему? Потому что тогда распространялись шииты, которые оскорбляли сподвижников. Мало того, что есть секты, которые оскорбляют пророка, они оскорбляли сподвижников тоже. И Суфьян ас-Саури сказал: кафир билляхи л-азим. И они сказали: что нам делать, если он умер? Он сказал: не прикасайтесь к его телу голыми руками. Возьмите его, поднимите на палках и бросьте в яму. Засыпьте песком. Для чего? Для того, чтобы разложение этого трупа не вредило остальным. Это видели наши праведные предки в отношении того, кто оскорбил сахабов. Да каково же по отношению к тому, кто оскорбляет пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Да тем более человек, который вообще отрицает это. А сколько есть людей, которые, я не знаю, здесь, например, с проблемой с христианством, как существует, но проблема, например, в Москве, когда христианские эти священники в своих книгах издают против ислама и наезжают, и целыми днями свои языки пускают в том, чтобы оскорблять пророка, субханаллах. Это вообще никакие ворота не лезет. И мы знаем известную историю, которую достоверил шейху ислама Ибн Таймия, и она приводится у Ахмада и у Тирмизи, что однажды Абдулла ибн Мактума была наложница, рабыня. Он был слепой. И она при нем оскорбляла пророка. И он не выдержал. И схватил ее за шею и задушил. И в хадисе передается, что он ее задушил, затем снял со стены меч и пронзил ее. Давил на меч. Слепой. Он не видел, где она. Но он нащупал и убил ее мечом. И когда он пришел к пророку, стал сам и спросил: отвечаю ли я за это? Он сказал: я свидетельствую перед всеми, что кровь ее ничего не стоит. Потому что это оскорбление личности пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А тем более, когда эти кафиры рисовали карикатуры на него. Это не может быть ничего более худшего, чем это оскорбление. Тем более, когда мусульмане промолчали, многие, некоторые там сказали: да, это провокация, мы должны сидеть тихо и не дергаться. Это когда человек не просто не любит, но и никого не ненавидит ради Аллаха. Аль-бара, если мы говорим, табарри, отстра чего-то, от кого-то. Почему сказано инна бураа, мы отстранились от чего-то. Также от этого слова исходит аль-бари, тот человек, который отошел от всего. И аль-бара выражается кафиром в чем? В том, что мы проявляем и показываем им то, что мы не имеем к ним и к их куфру никакого отношения. Показываем это всем, начиная с языка и заканчивая внешним видом. Это общее положение. То, что мы идем в поле, если это, конечно, это огромная тема и большие обстоятельства, субхана. И любовь ради Аллаха, я объяснял еще вчера и сказал, что если человек любит кого-то ради Аллаха, и этот человек укрепляется в религии, и ему из-за этого возрастает еще больше, это любовь ради Аллаха. Если же этот человек начал грешить, отходит в сторону, и у тебя пропадает к нему любовь, знай, что эта любовь была истинной. Если же человек ничего в нем, он грешит, хуже уходит, а любовь к нему не меняется. Что это значит? Что это неправильное чувство по отношению к нему. Потому что любовь это не ради Аллаха. Любовь это может быть почему? Потому что он его двоюродный брат. Потому что он еще что-то, они вместе с детства выросли. Он соблюдающий, что он грешник. Затем задаются вопросом, как же тогда делать дао, если мы должны проявлять ненависть в отношении неверных? То, что касается Дамы, Субханаллах, здесь, когда мы призываем кого-то, в любом случае, мы им говорим, что между нами и вами разница, Субханаллах. Мы веруем, вы не веруете. Но по отношению к частному человеку, которому идет призыв, мы ненавидим сердцем его куфр и то, что он творит. Но языком мы призываем его. Почему? Аллах сказал в Коране, «Валякунта фалдан галидан, фалдан мин хауль». Аллах сказал, если бы ты был жестким пророку, то тогда бы люди разошлись от тебя в разные стороны. Аллах напротив сказал, «Айнака ля аля хулюкин азим», у тебя великий нрав. Великий нрав в отношении с кафирами, субханаллах. То есть, мы не говорим, что пророк сам ненавидел, он их ненавидел. Он ненавидел все проявления куфра, но призыв не останавливал. Почему? Потому что в этом было благо. В этом было благо. Из-за этого люди принимали ислам. Даже из-за того, что обращение с ним. И это понятие аль-бара с дава смешивается так, что человек хотя бы должен ненавидеть их сердцем. Когда призывает, мы ненавидим этот куфр. Но когда идет призыв, субханаллах, человек должен стараться мягче относиться с человеком. Она же сворачивается закат. Валиму аль-фатиху любихим, для того, чтобы привлечь отца ислам, кафиров. И ученые затем разошлись в вопросах, является ли имен, то есть какие-то важные люди в этом народе, в племени, или же допустимо на всех тратить. И здесь опять многие среди ученых, среди мазабов сказали, нет, эти подарки допустимо делать только представителям власти. Только представителям власти, того, чтобы привлечь их сердца к исламу. Но более достоверное мнение, что... Что категория «Лиму аль-фати кулюбихим» распределяется на всех. О чем пишет шейх Ибн Усейми в своей книге «Шарх Риядж Салихин», что допустимо всем помогать, например, если ты знаешь, что помощь этому человеку притянет его к исламу. И мы знаем, что тот же, например, кафир, язычник, Сафван ибн Умейя, при открытии Мекки что произошло? Он убежал из города, бывший мэр Мекки. Он боялся того, что его дело было того, что пророк сам снял с себя черную чуму, в которой он ходил в Мекку, и отправил ее как знак Сафа, что он получает гарантию безопасности. И когда он пришел и сказал ему, Мухаммад, дай мне срока 3 месяца, чтобы я принял ислам. И пророк сам сказал, у тебя есть 6 месяцев, для того, чтобы ты мог подумать. И Сафуан, мы знаем, сказал впоследствии, что я принял ислам потом. Но не было на земле того человека, которого я бы ненавидел так, как пророка. То есть, сочетается ли ислам с ненавистью к пророку? Конечно же нет. Но он сказал асламту, я принял ислам, за свидетельство. Не было на земле человека, которого я бы ненавидел так, как его. Затем сказал он, мазаль ее, он продолжал давать и оказывать мне знаки внимания в виде подарков до тех пор, пока я не полюбил его больше всех на этой земле. В чем причина? В том, что есть те люди, которые понимают уважение и внимание других, когда им оказывают какую-то помощь, и в том числе материальную. Поэтому Сафуан ибн Умайя, хотя был богачом, для него значило внимание со стороны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Если бы не это внимание, многие язычники бы в свое время также бы легко вышли из ислама. При открытии Мекки, например, сколько народу приняло ислам? Вожди Курейша приняли ислам. Тоже Сафуан, Умайя, Суфьян. Допустим, те, которые стояли, говорили, а то все приняли ислам. Субханаллах. Что произошло, когда уже скончался пророк Салса? Когда новость дошла до Мекки, были те, которые решили выйти из ислама, сказав, все, Мухаммад умер, зачем нам это все нужно? И именно те люди, на которых сделал пророк Салса в свое время ставку для того, чтобы притянуть их сердца к исламу, вожди племен. Именно они и сыграли главную роль в том, что валидда, вращение от религии. Сохр ибн Харб. Абу Суфьян, субханаллах, то есть его имя было Сохр ибн Харб. Ибн Харб. Стали говорить, он принял ислам боязни меча. Видно того, что он принял в день открытия Мекки. Его сердце было опасение того, что его могут казнить. Почему? То есть пророка Аллаха. Он повел против них армию. Когда взятие Медины, субханаллах, он собрал 10-тысячную армию, подобной которой вообще не было ничего. Пророк Салсам, когда они рыли ров, Аллах показал им свое еще очередное чудо.
Когда вы нашли камень, который никто не мог расколоть. И пророк Саусам взял кирку и ударил по ней, по камню. И сподвижники сказали, мы увидели, как искры брызнули во все стороны. Луч света. И он сказал, Субханаллах, мне были показаны сокровищницы Йемена. Затем он дал Тарсоя, этой умне, сокровище Персии, ударил в третий раз и сказал, я видел, как пали дворцы Шама, в Сирии. И те сподвижники, которые были тогда, они удивились, Субханаллах. Как такое вообще может быть, когда они, 1500 человек, окруженные Медине, 10-тысячным войском, не имеют силы даже для того, чтобы отбить эту армию, пророк говорит про то, что падут великие империи к ним. Субханаллах. И в хадисе, который приводит Ибн Касир, в беда его негая, сказано, и он ударил четвертый раз. Произошло что-нибудь? Четвертый раз камень рассыпался, как будто бы он был из песка. Ибн Касир сказал, это было одно из также из чудес пророка. Аллах сказал в Куране про Давуда, мы смягчили для него железо. Он был одним, он, кто стал производить доспехи, Дауд. Почему? Аллах сказал в Куране, Аллах сказал, мы научили его производству доспехов, для того, чтобы вы защищались от ваших врагов. Будете ли вы благодарны? И субханаллах, это положение, которое было при пророке Саусам. Почему мы говорим опять возвращаясь к этим людям? Та категория с числа кафиров, как Сафан и Бену Майи, они не приняли ислам до конца. Но пророк относился к ним, как к мусульманам, относился к ним с мягкостью для того, чтобы привлечь их. Абу Суфьян. Некоторым показалось, что он принял ислам лицемерно, боясь казни. Тогда зачем ему было идти на штурм Таифа лично и потерять свой глаз от стрелы на стенах Таифа? Он мог отправить свои войска, свой род бросить на стены. Он пошел сам лично в атаку в первых рядах, когда он ничего этого никогда не делал. Второй глаз Абу Суфьян, мы уже говорили, потерял битву при Хадисии и полностью ослеп. И если мы говорим, что сахабы, большинство из них ослепло, да, большинство ослепло от плача, от того, что слезы испортили их глаза. Абу Суфьян потерял глаза в другом месте, при других обстоятельствах. И поэтому, когда произошли те самые события, субханаллах, пророк саллаллаху сделал, не спаслал этот хокм, лиму аляфати кулюбихим, для того, чтобы закреплять единство мусульман, закреплять сердца этих людей в исламе. И была известна история, мы знаем, что когда во времена правления Абу-Бакра приехали бедуины из Бану-Лихьян, из Ратафана, из Са'алеба, из других племен, они при пророке получали большие подарки. В битве при Хунейне они набрали огромные трофеи, таких, которых еще никто не видел. И пророк сам раздавал это каждому. Дело дошло до ансаров, и они ничего не получили. Почему? Потому что пророк сам знал лучше тех, кому надо делать подарки, а кому не надо. И в известной истории приводится, что Абдурахман ибн Ауф, один из 10 обратных раем при жизни, когда пророк сидел и встретил по дороге, и спросил его, почему ты плачешь? Он сказал, пророк не дал мне подарка. Он считает, верно, что у меня нету имана. И они отправились к пророку Саусам и спросил, почему? И пророк Саусам сказал, не вакальту гуля имани. Я сделал так, чтобы он делал таваклы на свой иман. Он не нуждается в этих подарках. Для того, чтобы укрепить иман, он не нуждается в этих подарках. Он не нуждается. Но те кафиры, которые принимали ислам, они нуждались. Субханаллах. Поэтому мы знаем известную историю, что когда при пророке Саусам прибыла делегация Неджда, четверо великих вождей их племен, Ахра ибн Хавис, Уайн ибн Бадр, Ва Зейд ат-Тайи, Ва Алхама ибн Уляса, все четверо собрались возле пророка, и когда они приняли ислам, к нему прислали самородок из Йемена. И он разделил его, золото, между ними и дал каждому подарок. И тогда вышел один из тех, кто пришел из Неджда. Человек по имени Гуркус ибн Зугейр ат-Тамими, известный как Зуль Хувейсера, со склоченными волосами, с глубоко посаженными глазами, с густой и разлохмаченной бородой. Поднял и сказал: «Я Мухаммад, Мухаммад, я Адель, будь справедлив, Фома Адильт, ты несправедливо поступил с нами. Почему я, мол, ничего не получил? Они получили, а я ничего не получил». И пророк сказал, 5-6 ревоят того, что он произнес. Он сказал: «Аль-я-мр-лягу аля-ахли-л-арв, валя-та-ман-ми». И Аллах дал мне вам все на своей земле, а вы мне не доверяете. Затем, когда он говорит, и этого, который будет читать Куран, но Куран не будет дальше их ключиц. Дальше их ключиц не будет. Люди, которые будут вылетать из этой религии, как стрела, летевшая мимо цели. Аль-Хавариджи. Он обвинил пророка. Тоже сделали Хавариджи. Согласился, что хариджиты, на них распространяется общий хокм, они кафир. Имам Ат-Табари, Абу-Бакр ибн Аль-Араби, Кады Айяд. Все они сказали, основа секты хариджитов, как и секты шиитов, куфр. Прямой куфр. Субханаллах. Поэтому все произошло из-за чего? Из-за того, что человек стал недоволен тем, как разделил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Затем Абу Ханифа, рахматуллахи алейхи, в свое время считал, что хукм, муалляфату кулюбихим, был отменен. Абу Ханифа сказал, нету этого больше в шариате. Почему? Когда прибыли делегации племен к Абу Бакру, что произошло? Известная история, часто приводил, еще раз приведем, чтобы напомнить. Он написал приказ и сказал выдать столько-то, столько-то, столько-то из казны им. Для чего? Они были не так давно принявшие ислам. Но это были люди, которые ходили за подарками специально. То есть им хотелось себе набрать для своего племени. И Абу Бакр сказал, хорошо, я подпишу. И написал указ. Затем стал искать печать, не нашел печать. Печать была что?
Печать в те времена. Кольцо пророка, салам.
На нем в той строчке было написано «Мухаммад Расулуллах». Это кольцо хранилось не у Абу Бакра почему-то, оно хранилось у Омара. И он сказал, идите к Омару, пусть он поставит печать. Дошли до Омара. Омар в этот момент сказали, мы увидели, что он голый по пояс, месил глину на крыше своего дома, достраивал. И они подошли и сказали, Омар, надо подписать указ, поставить печать. Он сказал, хорошо, что там за указ, ну-ка дайте сюда. Взял своими руками, все в глине и в грязи, прочитал его, разорвал его и выкинул. Те сказали, субханаллах, ты как посмел, Абу Бакр тебе дал задание поставить печать. Он сказал, люди, мы давали эти деньги вам, мы сейчас, говорил, нуждаемся в тачках для... А я не пришел, там быть, Омар порвал этот приказ. И он сказал, «Инна гуияя вайру анна нигу». Он сказал, он от меня точно так же, как и я от него. Но основное положение, конечно же, этот хукм, муалляфату кулюбихим, не отменяется. Не отменяется. Он зависит от времени и от места, и от иштигада правителя мусульман, который видит и говорит, например, это не принимается. Или это допустимо, субханаллах. Поэтому Аль-Бара, возвращаясь опять к этой теме, допустимо тогда, когда в этом есть польза для мусульман и в общем, общее положение Аль-Бара. Но когда человек кому-то делает даву, призывает его, то здесь основное положение проявлять ненависть хотя бы сердцем. Хотя бы сердцем. И пророк сказал, «Ман равинку мункарам фалювайр губьяди», тот, кто видел из вас порицаемое, пусть поменяет своей рукой, не языком, не может так своим сердцем. «Вазали адафу лиман», и это самая слабая степень веры. Степень веры. Это же понятие. Отношению к кафирам. Валя по отношению к кафирам, это тяжкий грех в одном смысле. Валя по отношению к мусульманам, то, чего не хватает, кстати, очень многим не хватает. Некоторые сравняли мусульман и кафиров в одном. Все, их, это и то, субханаллах. И наговаривали целыми днями свои языки в рыбе, когда посол сказал, если хадись, «Ман каля фи ахихи малейся фи», тот, кто скажет по своему брату, тот, чего в нем нету, то Аллах уже дает ему обещание, что напоит его потом обитателей ада в судный день. То, чего нету в человеке, если скажет. Он мунафик, он бидаатчик, он фасик, то, чего в нем нету. Человек говорит про другого брата, он хариджит, он муржия, а в нем этого нету. То уже есть обещание от Аллаха, что он попробует этот пот обитателей ада. Кто еще попробует это? Попробует алкоголик, кроме него. Поэтому пророк Саусам сказал, что тот, кто выпил спиртное, опьянел. То есть тема опьянения, конечно, по шариату и по спиртному, это очень большая. Но напомним этот хадис. Почему? Потому что из него также выходит один хукм, который мало кто знает. Тот, кто выпил спиртное и опьянел, Аллах не принимает его намаз 40 дней. Уин таба таба Аллаху алей. Если он совершил таубу, Аллах примет его таубу. Затем, сказал пророк Салсам, если он снова выпьет, Аллах не примет его намаз в течение 40 дней. Уин таба таба Аллаху алей. Если он сделает таубу, Аллах примет его. Если он выпьет третий раз и опьянеет, и покаяться после этого, Аллах примет его таубу. Но если он выпьет четвертый раз, каково его положение? Здесь?
Нет, он будет.
Здесь зависит от дуни от ахира. Кто знает хотя бы один из них, что с ним бывает?
Вахира он будет.
В ахира правильно. Аллах говорит, пророк сам сказал, фаина аля Аллахи ваадан. Аллах обещает потом обитателей рая. Обитатели ада, субханаллах. Обитатели ада, что сказано в хадисе? Радахатиль хибаль. То, что сказано, когда жарят грешников, и течет их сало, и их грязь, которая стекает, и это есть тот напиток, который попробуют алкоголики. И Аллах, сказано в хадисе, что Аллах напоит его этим. Это положение в ахира. А кто знает, каково положение его в дуне? Хокм в дуне. Нет. Алкоголик, который выпил четвертый раз, как с ним поступают в дунье? Мы знаем, что его наказывают палками, правильно? Если он выпил. И разногласия возникли 40 или 80 ударов. Каждый из сахабов был свой шригат в этом вопросе. Но здесь уже не о палках идет речь четвертый раз. Четвертый раз его казнят. Мало кто знает.
Значит, первый раз вот это вы принимаете, но палка идет, да?
Это мы говорим именно, когда мы говорим в хадисе, мы говорим про положение ахира. Про положение дуни все три раза его наказывают палками. В четвертый раз, если он снова вернулся и стал пить, его казнят публично на площади. Почему?
Это относится к мусульманам, да?
А? Мусульманам относится. Почему? Где мы берем этот далиль? Этот далиль в сборнике Тирмизи приводится хадис. Я пророк Салсам сказал, убейте его. Если он выпил четвертый раз, убейте его, казнить. Я твой шейх Ибн Усеймин на своих лекциях и многие другие из ученых. Почему возникает вопрос? Потому что этот человек выставляет это на показ. Он выставляет это на показ. То, что он пьет. И люди смотрят на него, из-за этого образуется фитна в рядах мусульман. Слабые смотрят на него и думают, вот как хорошо тоже выпить. Именно поэтому его казнят публично. Именно поэтому его казнят публично. То же самое, как и бывает, часто связано с вопросом. Тот, кто совершил зина, должен быть казнен. Но кто? Некоторые ошибочно думают, что казни подлежит только прелюбодей, который был в браке и совершил зина. Это известное, заблудшее мнение. Нет. Прелюбодей, который подлежит казни, это не тот, который совершил зина, будучи в браке. Не только он. Определение по шариату, пророк Саусам сказал, «Уаззани сейиб» – разведенный прелюбодей. Определение по шариату того человека, который казнится, кто? Который один раз вступил в никах шариатским способом. Вступил в половую связь со своей женой, затем после этого развелся, и если он совершает зина, он подлежит смертной казни. Он подлежит смертной казни. Мы не говорим, что он женат и обязательно должен быть. Положение шариата здесь таково. Если он развелся и один раз хотя бы вступил в никах, все, он казнится. Субханаллах. И поэтому очень часто возникал всегда вопрос. Если человек, находясь в исламском государстве, совершил зина, и выпадает под хокм о казни. Должен ли он пойти в правительство, чтобы сообщить о том, что он совершил это? Или же нет? Или же Аллах ему должен простить? И шейх Ибн Усеймин в своей шархе к этим хадисам сказал следующее. Если человек покаялся окончательно, осознал это, его сердце успокоилось, он знает, что он не возвращается, больше не будет к этому возвращаться, то тогда что? тогда ему не надо. Ислам участвовал в этом. И камнем ударив, ее кровь брызнула ему на одежду, попала. И Халид выругался в ее адрес. И пророк Саусам сказал, не говори этого. Знай, говорит, что если бы на ее месте был бы сборщик налогов, которые собирали в телонах, когда людей забирали эти налоги силой, он сказал, даже если бы на ее месте был бы сборщик налогов, ему бы Аллах простил его грехи, или в другом ривояте, если бы ее тауба была распределена среди жителей земли, то ее хватило бы наполовину. Субханаллах. Поэтому человек, который признает это и получает наказание, он не будет отвечать за это в ахира. Но тот, кто просто покаялся, то он не может никогда рассчитывать на то, что до конца Аллах простит ему это. Не может рассчитывать. И здесь уже, конечно же, субханаллах, многие такие положения, которые люди не знают или же не признают, как бы то ни было. И возвращаясь опять-таки к понятию аль-валя в отношении мусульман. Аль-валя – это в первую очередь аль-ухува, братство между ними. Когда любят ради Аллаха и ненавидят ради Аллаха. Когда здесь собрались, например, только потому, что мы мусульмане, потому что мы верим в одно и то же. Мы признали Аллаха, мы признаем пророка, салям. Если бы не это, я не думаю, что я бы здесь сидел с вами, или некоторые бы здесь сидели. Да, может быть, собрались, потому что в одном районе, или в одной деревне. Но, если бы не ислам, я думаю, что многие бы здесь не сидели. Каждый бы занимался своим. Поэтому, ислам это есть ниама. Пророк салям сказал, не останется того дома, в который бы не вошел этот ислам. Либо с величием, либо с унижением. И также и здесь. Аллах возвеличивает эти религии, одни народы над другими. И поэтому в свое время, когда Умар ибн аль-Хаттаб шел по улице со сподвижниками, к нему подошла женщина и сказала, «Я Умейр». Умейр – это уменьшительное от Умара. Так обращаются к Умейр. «Будь справедлив», – сказала она, «и помни о том, что Аллах следит за нами всеми». И Умар, халиф мусульман, который мог поступить любым способом со многими, кто перечил закону Аллаха и пророка, Умар опустил голову и стоял вот так перед ней. И сподвижники сказали, «Субханаллах, женщина подходит какая-то и говорит тебе». А Умар сказал, что вы знаете, кто эта женщина. Они сказали, «Кто?» «О, амиру муминин». Он сказал, «Это та женщина, жалобу которой услышал Аллах через семь небес». Аллах сказал в Коране, «Коды сами Аллаху кауля лати туджадилюка физауджига ваташтаки иля Аллах». Аллах сказал, слышал Аллах жалобу той, которая жаловалась на своего мужа. И она сказала ему, «Омар, ты не был Омаром, ты был Омейр, ты занимался борьбой с подростками, сейчас, говорит, ты стал правителем, так побойся же Аллаха». И Омар стоял, не мог ничего ответить. И сказал, это та женщина, жалобу которой Аллах слышал через семь небес. Субханаллах. Поэтому аль-валя в отношении мусульман, это когда человек говорит другому что-то, своему брату насиха. А бывает, человек начинает злиться, гневается из-за себя, любимого. Как это мне делают наставление? Он что, лучше меня себя возомнил? Или прочее? Субханаллах. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе муслима, аль-му'мину мир ат-уль-му'мин. Верующий, он зеркало другого верующего. Каждый брат, то, что в нем наставник, говорит, брат, у тебя вот это вот неправильно. То есть, да, мусульман как бывает, один подойдет другому, станет что-то советовать, да ты что, ты умник сам шел, или прочее. Субханаллах. Разве такое было отношение между сахабами? Конечно же нет. Они радовались совету. Радовались совету. Дело того, что ибн Аббас, ибн Асуд говорили, один совет от грамотного человека стоит тысячи верблюдов. А здесь у нас наоборот. Люди из-за своего кибра не признают то, когда братья пытаются с ними общаться, пытаются как-то их наставить. Субханаллах. Вот такое положение является одним из худших проявлений. Так вот, это касательно мусульман, аль-валя. Тоже, когда мы говорим валя по отношению к кафирам, то здесь подразделяется на две категории. Подразделяется на две категории. Аль-маваля, когда человек любит кафиров, общается с ними, дружит с ними и прочее. Это является тяжким грехом по шариату. Когда человек любит кафиров больше, чем мусульман, и проводит с ними времени больше, чем с мусульманами,
Человек тяжкий грешник перед Аллахом. Бывали. И шейх Ибн Усеймин в своем шархе, книге «Саля Усулю Саляса» объясняет это положение. И есть второй пункт. Тавалли. Фатавалли куф, мусульман, помогает им против мусульман всеми силами, которые только может. И причем ставит их куфр выше, чем ислам. Он кафир. Его такфир этого человека явен. И в общем, если такая группа существует, мы говорим, что это кафирская группа, как и многие другие. Поэтому надо остерегаться таких положений. И любовь только к кому-то из числа не мусульман может повлечь с собой очень тяжкие последствия. Аллах сказал в Коране, что «Ля таттахизу льягуда ван насара аулия». Не берите иудеев и христиан друзьями. Почему? В свое время была известная история, когда Абу Муса аль-Ашъари, при нем был писец, который записывал казну халифата, бухгалтер. И Омар однажды позвал его и сказал, поставь мне, покажи мне расчет, что там в казне есть, чего нету. И он позвал этого человека и сказал, вот он, может отчитаться за все, что там было записано в бухгалтерии. Омар стал его спрашивать, он стал отвечать. И Омар сказал, удивительная твоя память, человек. Прочитай мне Куран, ты наверняка знаешь его давным-давно наизусть. И Абу Муса аль-Ашъари сказал, нет, он не может. Он сказал, как не может? У него что, нету гусля? Он сказал, нет, он христианин. Умар поднялся со своего места, взял его за шкирку, выкинул из мечети. И сказал Абу Мусе, еще раз так поступишь, я тебя накажу. Поэтому многие сподвижники, как приводит Ибн Сир, это все эти хаятов говорили. Пусть каждый из вас побоится стать иудеем и христианином тогда, когда он этого не чувствует. И когда спросили, как, они сказали, «Я югалядина аману, ля таттахизу льягуда ван насара аулия». Не берите их своими ближайшими друзьями. Аулия, вали, ближайший человек, который человек, друг, который человеком, он общается, он принимает от него все. Поэтому пророк сам сказал, «Раджу ля и халили». То пусть посмотрит на того, кто его близкий друг. Кто его близкий друг? Если у человека этот друг является не мусульманином, субханаллах, конечно же, от этого надо держаться как можно дальше. Нет, не потому что нету никакой фитны хуже для того, чтобы убить сердце человека, чем общение с немусульманами. Когда не идет хайп, субханаллах. Конечно же, один из видов тяжких грехов, которые должны быть, избавляться каждый мусульманин. Аллах также сказал в Коране, что «Эгаллядина аману, ля таттахизу битонатам миндуникум». Аллах сказал, о те, которые уверовали, не приближайте ко мне. Фабитона от слова «батн» – живот. Аллах сказал, не приближайте к своей битона, к окружению. Почему названа битона? Потому что те, кто ближайшие люди к человеку, они имеют прямое отношение к животу, к самому мягкому месту его, уязвимому. И Аллах сказал, не берите в окружение других, не вас. Не берите себе в окружение не мусульман. Не берите в окружение не мусульман. Субханаллах. Поэтому это и есть основное понятие аль-валя валь-бара, который человек должен исповедовать, если мы будем говорить в общем. Если же разбирать на подробностях, субханаллах, это положение очень серьезное. Между ненавистью и между проявлениями любви к исламу и мусульманам. Лично я видел в том, что многие братьев присутствовали. Я не про здесь сидящих, я про тех многих общался, когда в отношении того. Я же читал. Я видел целое поколение кухонных алимов, которые прочитали 2-3 книги и давали фетвы свои. Когда им говоришь, брат, зачем ты? Субханаллах, изучи эту тему подробнее. Зачем ты уже разбрасываешься словами? Я читал, я знаю. Зачем? Оставь меня. И начинается, субханаллах. Вот это я, это худшее, что начинает губить человека. Почему Иблис был выброшен из рая и стал кафиром после того, как поклонялся Аллаху 1000 лет и был верующим? Почему? Сказал так, что он сейчас самый уродливый из тех, которые были на земле. Кибр. Только его кибр. Это высокомерие, гордость. Когда человек тебя вышел, даже если он не имеет права этого делать. Не имеет права этого делать. Пророк сам сказал, трое человек не входят в рай и не чувствуют его запах. Сказано, что «Валя'айлю мустакбир» – горделивый бедняк. Почему? Потому что у него нету причин гордиться.
Он бедняк, он никто, но он ставит себя выше всех. Другое дело, когда у человека есть все, имущество, деньги, положение в обществе, но он отказывается от кибра. Отказывается от кибра, субханаллах. Я скажу просто честно, вот я знаю одного человека, этот человек министр вакфа в Кувейте, Абдулла Аль-Матух. Этот человек, субханаллах, мы с ним когда общались несколько раз, и здесь в России, и там в Кувейте, я поразился. Человек министр, одно из первых лиц в правительстве всей страны. Он подошел, сел со мной за стол, стал разговаривать на равных. Он не ставит себя выше кого-то, субханаллах. Затем, когда я узнал про него, это оказался один из удивительнейших людей вообще во всей стране. Министр звонит утром на фаджр своим работникам, уборщикам и говорит: просыпайтесь, просыпайся, брат, намаз. Министр вакфов, человек, который в ведомстве каждый день распределяет миллионы долларов, звонит уборщикам, и для него это нормально. Или подойти, сесть, пообщаться на всех равных. Он не ставит там между собой никого. Действительно, у человека есть все, чтобы гордиться, но он не делает этого. Почему бедняк горделивый не входит в рай и не чувствует его запах? Потому что этот человек нету причины, но он гордится. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ва шейхун зани». И старик прелюбодей. Почему? У старика нету уже шахва, у него нету страстей. У него нету желания к женщине настолько, сколько бывает у молодых. Но он берет и делает все причины для того, чтобы совершить зина. Когда человек молод, когда в нем есть желание, есть возможность, все причины для этого открыты, дорога открыта. Если он совершил это, он нет, это грех меньший, чем если у человека нет возможности. Но он идет, ищет, делает все причины и совершает это. Как сказано у шейхун зянин, старик прелюбодей. Субханаллах. Разве есть вообще положение, при котором кибр может быть использоваться человеком? Есть. Только одно. Только одно. При встрече с врагами. И мы знаем хадис от Абу Дуджаны, которым пророк саллаллаху алейхи ва саллям вручил меч в день битвы при Ухуде. Меч, который подарил ему Саад ибн Убада. Он, кстати, хранится в Каирском музее до сих пор. Он вручил ему этот меч и сказал: бей им врагов Аллаха. И Дуджана, Абу Дуджана, Симак ибн Хараша аль-Ансари взял этот меч и прошелся перед рядами сподвижников, между рядами язычников и мусульман, горделивой походкой. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям посмотрел, сказал: инна галя машиятун. Эту походку ненавидит Аллах, не иначе, как только в этом месте. Человек гордился. Почему? Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал ему свой меч. Он гордился не перед мусульманами. Он гордился перед язычниками. И когда уже мусульмане поднялись на гору Ухуд, он продолжал оставаться на поле боя до конца. Потому что он дал договор, обещание, что он не отступит. И также было положение со мной. Это Гор знает, какой вид кибр самый худший из всех. Есть кибр родством, есть кибр имуществом, есть кибр положением, есть кибр знанием. Какой самый худший?
Знание.
Правильно. Почему? Потому что это был кибр Иблиса. Он поставил себя выше Адама из-за своих знаний. Он же сказал: как я могу совершить перед ним саджда, как я могу поклониться ему, субханаллах. Это кибр, который худший человек может проявлять, это кибр знанием. Субханаллах. Сколько бывает тех людей, которые изучат какую-то область науки и потом ставят себя вот так: я знаю это, я знаю то, субханаллах. Это худший вид кибра. Затем кибр деньгами, имуществом, это кибр коруна, кибр положением, кибр всем, чем только есть, своими детьми, своим имуществом. Поэтому Аллах же говорит в Коране, что он сказал, субханаллах, сури Марьям. Поэтому основное положение таково, что большая часть проблем, которые возникают между братьями, проявляют в том, что каждый кибр в отношении другого. Человек считает себя лучше, чем другой. Вот в чем самая главная проблема. Я не скажу, что это есть во всех, но будем честными, это есть у большинства. каждый, смотря на себя, думает, ну я же лучше, чем он. Зачем он будет мне что-то говорить? Я же лучше, чем он. Субханаллах. Абу Муслим аль-Хуляни, табиин, однажды встретился с другим великим ученым. И они обсуждали вопрос касательно одного человека. И он сказал, знаешь, говорит, Абу Муслим, я этого человека, ну, не принимаю, мне с ним неприятно общаться. Абу Муслим аль-Хуляни сказал, мне тоже с ним неприятно общаться. И тут же сел за голову, схватился и сказал, знаешь, может быть, проблема не в нем, проблема в нас. Мы с тобой еще не достигли никакой праведности и богобоязненности, потому что мы так относимся к этому человеку. Ученый среди табиинов. Он бы мог подумать и сказать, да в этом человеке куча гадких качеств. Он сказал, знаешь, наверное, мы, проблема в нас с тобой, а не в нем. Проблема в нас, а не в нем. Кто так начнет думать? Если человек так начнет задумываться, он исправит свое положение в первую очередь. Субханаллах. Поэтому не будем утомлять разговорами, иншаллах. Я думаю, что за эти дни и так я уже надоел своими выступлениями, иншаллах. И не будем слишком много тратить времени.
Всех считали муджитами, например. И назвали это и считается зарайбатами, да? Тот брат, который придерживается такого мнения, он мужчит тебе, не слушает его.
Это не риба. Это бохтан и намима. Это в 100 раз хуже, чем риба. Человек врет. Он не может говорить про своего брата то, что он мужчит. За эти идеи, за то, что он сказал, например. Он не может говорить, что он мужчит. Если бы кто-то имел право, то Ахмад ибн Ханбаль, который склонялся к такфиру, этих людей. Он думал, что Шафии, Абу Ханифа и Малик Мурджииты. Потому что они исповедовали это и говорили, что нет, мы будем считать его мусульманином в общем. Но мы должны их казнить, если они отказываются совершать намаз. Ахмад ибн Ханбаль разве сказал, что этот мурджиит. Шафии был мурджиитом. Нет, а наши братья зато сегодня говорят, машаллах. То есть у них знаний больше, чем у Ахмада ибн Ханбаля. Я считаю, в этом не... что кто-то знает больше, чем Ахмад ибн Ханбаль, делает свой иштихад и говорит, это мурджииты. Это ханаллах. Нет, эти люди в любом случае должны покаяться. Почему? Потому что, еще раз скажу, это мнение великих ученых из Ахли Сунны валь Джамаа. Даже если остальные сказали, что это неправильное мнение, никто не обвинял их в мурджиизме. Никто не говорил, что они бидатчики. Никто не говорил, что у них с акидой не в порядке. Никто никогда этого не делал. Но это делают наши братья. Я видел таких. Я не говорю про здесь, я видел там, субханаллах. Сколько таких бывает. Все, кто не согласны с их положением, все они выметаются из Ахли Сунны валь Джамаа. Есть те, которые сделали Ахли Сунны валь Джамаа только свой джамаат. Да. Все, кто не с нами, все против нас. Субханаллах.
Что такое мужджизм? Есть ли это в исламе? Ну, то есть секта или там существует, или это... как придуманное это, как ваххабизм Бенсях, это тема, это не придуманное.
Нет, мурджа – это реальная, существующая и существовавшая секта. Многие просто в нее записывают всех, кто с ними не согласен. А есть вот в Хариджи тех, кто с ними согласен. У нас сейчас это популярно. Если ты не с нами, то ты мурджиит. Другие говорят, если ты не с нами, то ты хариджиит. Есть такие. Мурджа от слова ирджа. Ирджа значит... от опаздывания, оттягивания чего-то от другого, разъединения. Что это значит? То, что мурджа отделяли иман от поступков. И они сказали, человек может быть истинно верующим, не совершая ни одного поступка поклонения. Он и верующий полным иманом, они сказали. Они сказали, иман – это признание Аллаха. Человека сейчас спросишь, любого на улице, например, здесь, Ты признаешь Аллаха? Он скажет да. Мурджииты скажут, вот он верующий, все нормально.
Вот это мурджиизм.
Вот это чистой воды мурджиизм. Когда они говорили, что поступки не входят в иман. Вот в чем была их ошибка. Самое главное. Они сказали, не важно. Все мусульмане, все хорошо, все нормально. не надо говорить там это, не трогайте. Даже если человек там полный куфр несет, не говорите, что это куфр. Не, он верующий, у него все в порядке. С акидой все. Это же, говорит, это амаль, это не трогайте. Не надо. Как субханаллах, бывают те братья, которые говорят, как там, амаль есть или нету. Это в свое время, когда я встречался еще с Джамат Таблигх и прочее. То есть, говорит, знание есть, амаль надо делать. Надо это, субханаллах. Да даже они признают, что амаль относится к иману. Амуль же они признавали. Они считали, что нет такого положения. У них были свои доводы лживые, у них были свои утверждения, но сейчас, например, эта секта в своем полном убеждении не существует. То есть то, во что верили они тогда раньше, сейчас почти нету таких. Сейчас просто они раскололись на разные секты. И каждый еще придерживается своих убеждений в том или ином вопросе. Кто-то думает так, кто-то думает это. Поэтому это очень такая тоже опасная группа. Но, я скажу, 90 с лишним процентов, кого относят к мурджиитам, они к ним не относятся. Так, 90 с лишним процентов, кого относят к хариджитам, неграмотные мусульмане, они к ним тоже не относятся. Вот в чем проблема, субханаллах. Обычно всегда братьям говоришь, да, ну, в любом случае, если бы такое было, Ахмад ибн Ханбаль сказал Шафии, он мурджиит, не слушайте его, не записывайте от него ничего и не признавайте его как ученого. По их мнению, должен был, но он это сделал, не сделал. И должен был сказать, что Ахмад тогда хариджит. Почему он не разделяет его мнение? Сделал, не сделал. Это разногласие кибаруль уляма, великих ученых, до которых никому из нас не добраться просто так. И не получить их степень знаний, которые они обладали.
Дело в том, что у нас нет очень редко остановления молитвы или там не считать ее по причине лени, как определяют в такфире, как где разногласия существует, что по причине лени просто. Многие казахи люди, которые вообще не знают про нас, знать не хотят про нас.
Да.
Я сейчас скажу. Дело в том, что разногласия существуют, да, вот как брат говорит. Это просто сейчас здесь сидят, то есть сейчас люди, честно говоря, не очень этично все это задавать. На самом деле, здесь было разногласие в чем? Мы не считаем всех казахов мусульманами, кроме тех, кто совершает намаз. Так будем говорить. Но если кто-то считает, что кто-то по лени не считает намаз, это мнение есть, мы против этого не
будем. Да.
Все нормально. Но дело в том, что всех, откуда ты знаешь, он же знает Аллаха, он же верит в него, мусульманин. Мы этого не придерживаемся все. Как нам было сказано все. Дело в том, что мы этого так придерживались конкретно. Вот этого. Но у нас была ошибка, мы ушли в крайность, мы начали выносить частный пример, пришло давить, а что вообще нельзя, мы остановились. Дело в том, что другая группа ушла вообще в другую крайность. Стала признавать вообще всех. То есть, ни отклон, никакое суждение, оставим это потом. Нас убежи не оставим. Это южный проявление мурджи. В принципе, мы не называем их никого мурджиитами. Но мы знаем, что есть такие качества мужжит и все. Мы не даем частное определение того, что это мужжит, потому что мы не имеем права такое давать. Но были такие сифаты, мы говорили, опасайтесь этого, потому что мы не можем откладывать. Мы судим по амалам. О том, что второе мнение есть, никто против не говорит. О том, что всех мусульман, всех казахов, это ужасная группа. И именно вторая группа, да, вообще, сейчас начнут гайба, например. Один, который ищет фитнес, все время какие-то разговоры, что-то, к ней пришел Галин. Слушайте, повинуйся. Нет. Разговоры, вопросы и так далее и тому подобное. И все время это все существует до сих пор. Эти вопросы задавались давным-давно всем стазам. Я не понимаю. Разве нельзя, чтобы сердце остановилось? Разве это не говорит о том, что сердце беспокоит у человека? Пока сердце не остановилось на том, что называется истиной, это разве? Что это такое? Как можно такого человека? Я не знаю, я просто лично не ношу частное определение относительно, какой он человек, такой или сякой. Но я опасаюсь. Я не хочу рядом с этим человеком. Почему? Болезнь от него перейдет ко мне. Это однозначно. К нам пришел Дали, альхамдулилля, такой пришел, мы делаем. Такой пришел, опровергающий все, ломаем свое. Я и опять делаем. Иншаллах. За то, что мы не знали, Аллах нас крестит. Но предполагать, что то, чего нет в шариате, мы против этого всего. Например, считать всех казахов мусульманами я не буду, потому что я лично сам знаю о том, что я совсем еще ничего об этом не знал. Ничего совсем об этом не знал, много отрицал вообще. По причине своего невежества, конечно. Но я к мусульманам не относился. Полным кафиром, конечно, нет, потому что когда ко мне пришли далили, в виде двух строк, альхамдулилля, я уверовал. Много времени для этого пришлось, но я уверовал, ладно. Но тем, кто я был до этого, я был мусульманином. Это я точно знаю. И теперь вопрос, в чем все время? Вот эти разногласия. Откуда ты знаешь? Это мой отец, мать. Как я могу его так? Ты не считай, не называй их кафирами, ты не считай их. Но дело в том, что они пока не ислам. Ты не считай их, потому что ты не тот, кто хочет довольствовать. Но однако есть же вот это аль-валь-валь-бара. Я понимаю, есть отец и мать, нельзя от них уходить. Понятно, и существуют обязанности, которые ты должен терпеть все это. Но однако, считать кого-то за что-то. Хукм шариата есть, мы должны хукм отдавать, не отделить. Хукм есть, давай делай относительно этого. Относительно того, что дават не отменяется. Потому что существует хукм такой. Ты не лезешь в то, что внутри сердца у него. Я не лезу, может, он мусульманин, не предполагаю этого. Я смотрю на это и делаю мне. Но частное определение наше, правильно ведь это?
Правильно.
Вот эти разногласия относительно хавариджи, относительно от мужа, примерно остановились на этом. Все, многие собрались здесь сейчас, кого-то здесь нету. Просто понимаете, вот эти вопросы, честно говоря.